тройное www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее предложим вам следующие темы. Конференция по вопросам безопасности в Мюнхене, открытие Берлинского кинофестиваля, Кубок Дэвиса и Кубок Федерации – последние теннисные новости. Итак, переходим к наиболее актуальным темам. Сегодня в Мюнхене завершается 44-я ежегодная конференция по вопросам мировой безопасности. На ней работает наш коллега в Мюнхене Александр Манхайм.
В субботу поздно вечером в Мюнхене состоялась большая демонстрация противников конференции по международной безопасности. Данные о числе участников резко расходятся, в то время как полиция называет около 3000 человек. Организаторы демонстрации утверждают, что в акции протеста приняло участие 10 тысяч. Я был вечером на площади Мариенплац перед ратушей, где собрались демонстранты, и, по-моему, данные полиции более правдоподобны. Несмотря на рев громкоговорителей, изрыгавших воинствующие лозунги, демонстрация прошла без каких-либо серьезных стычек. За оскорбление и хулиганство полиция временно задержала 20 человек. Честь открыть первый день конференции на этот раз выпала премьер-министру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В своей речи он указал на большую ангажированность Турции в различных регионах мира и перечислил ряд предпринимаемых ею международных мероприятий. В связи с этим он также подчеркнул, что Турция всегда была и будет надежным партнером НАТО. Но главным посланием к участникам конференции стало требование принять Турцию в Европейский Союз. По словам Эрдогана, предоставление в качестве субституции статуса лишь привилегированного партнерства, предложенного в частности Германии, Турция категорически отвергает. Во время дебатов турецкий премьер-министр раздраженно отреагировал на вопрос представителя Армении, который в частности спросил, почему турки до сих пор не признали геноцид армян в 1916 году. Почти сорвавшись на крик, Эрдоган ответил, что все это голословные утверждения, не поддержанные какими-либо серьезными независимыми источниками. Атмосферу конференции немного разрядила церемония награждения медалью «Мир через диалог» канадского солдата, проявившего храбрость в Афганистане при операции «Медуза», когда он, рискуя своей жизнью, спас товарищей, попавших в засаду. Как заявил на церемонии награждения генеральный секретарь НАТО Яап де Гобсхефер, эта награда одновременно символически чествует всех военнослужащих, принимающих участие в миротворческих операциях. Кстати, в прошлом году этой награды был удостоен представитель Евросоюза по внешним сношениям Хавьер Солана, а 2 года назад медаль «Мир через диалог» была вручена американскому сенатору Джону Маккейну. Первый день конференции, вопреки опасениям, прошел довольно спокойно. Большинство выступающих повторяли общеизвестные проблемы, в частности, сетовали на отсутствие общей стратегии, критиковали излишнюю бюрократичность, подчеркивали необходимость реформирования НАТО, создания новых структур, жаловались на нехватку оснащения финансовых средств и так далее. Раздавались требования принять конкретные шаги по устранению этих недостатков, но на этом конкретика заканчивалась. Похоже, что многие уповают на предстоящий саммит НАТО в Бухаресте в апреле этого года. Наслушавшись критических голосов, генеральный секретарь НАТО Схефер взял под защиту свою организацию и перечислил ряд успешных, по его мнению, мероприятий. Тем не менее, он вынужден был согласиться с мнением французского министра обороны о том, что НАТО должно более гибко реагировать на существующие потенциальные опасности. Схефер, так же как и министр обороны Германии Юнг, решительно отверг некоторые предположения, что миссия НАТО в Афганистане стоит на грани фиаско. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к более строгому контролю за распространением не только ядерного, но и конвенционального оружия. Одновременно он призвал все страны мира оказать еще большее политическое давление на Иран, чтобы не позволить ему создать свой ядерный военный потенциал. Заключительная речь первого дня конференции пришлась на долю президента Грузии Михаила Саакашвили. Преимущественно она была посвящена отношениям с НАТО и ЕС, однако он не преминул также отметить плохие отношения между Россией и Грузией, возложив ответственность за эту ситуацию на своего соседа. В связи с этим под самый занавес разгорелась горячая словесная перепалка между ним и представителями российской делегации, которую закончило вмешательство организатора конференции Хорста Тильчика. Сегодня для участников конференции наибольший интерес представляют доклады министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса и первого вице-премьера России Сергея Иванова об их позициях и точках зрения на насущные проблемы. Александр Манаим, Радио Свобода, Мюнхен.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 10 февраля, и это в России печальная дата, день смерти Пушкина, день памяти поэта. На фоне Пушкина снимается «Семейство», именно так называется проект Беллы Курковой, и документальный телефильм, снятый в Санкт-Петербурге для канала «Культура», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В 171-ю годовщину смерти поэта петербуржцы, как обычно, приходят во двор дома на Мойке 12, зажигают свечи, читают стихи. Обычай зародился в первые годы после революции. Первыми пришли сюда поэты Серебряного века, в том числе Ахматова и Гумилев, вскоре расстрелянный. В этом году на Мойке 12 проходят третьи беляевские чтения, посвященные дуэли и смерти поэта. Фильм «На фоне Пушкина снимается семейство» не об одной, а о миллионах смертей, происходивших в Советской России на фоне столетнего юбилея смерти Пушкина, с невероятным размахом отмеченного по инициативе Сталина. Можно сказать, что с этого юбилея и начался большой террор, говорит один из участников проекта, директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.
Мне попадались фотографии, сделанные в 37-м году. Такие сюжеты, когда в каких-то пыльных, затрепанных платьях самодеятельность какого-то клуба разыгрывает Онегин или Цыган. Узнала я совсем недавно, вот начиная работать над этим фильмом вместе с Беллой Алексеевной Курковой, что было еще в 35-м году на уровне ЦИКа постановление о праздновании Пушкинского юбилея.
Празднование дня смерти национального гения вообще-то абсурд, но, вероятно, не на фоне арестов, пыток и расстрелов. Кстати, пышному празднику в Кремле помешала смерть Орджоникидзе, но ненадолго.
Через два дня уже висел портрет Пушкина, и все те известные нам слова «Товарищ Верев, зайдет она», стихи, надерганные цитатами, они обрамляли все это. За этим сразу начинается бухаринское дело. И газеты причем так перескакивают с «Товарищ Верев, зайдет она» к тому, что убийцам смерть. Вот это вот какое-то соединение несоединимого действительно доказывает только то, что это было прекрасно, мудро, очень для тирана глубоко продуманная политика.
В фильме проходят судьбы блестящих людей, образованных, честных, красивых, влюбленных, чья жизнь кончалась тем, что они ползали с перебитыми ногами по камере большого дома. Кто-то сопротивлялся больше, кто-то меньше, но все под пытками оговаривали себя и друзей. Их рукописи уничтожили жрецы «Читая меча». Огромная часть русской литературы осталась неизвестной и ненаписанной. Рассказано, кстати, и о работе цензоров, не одобривших, между прочим, и пушкинских строк «Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». Ведь у читателя может создаться впечатление, что счастье еще не наступило. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 15 часов 15 минут, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия предлагает создать новый глобальный договор о контроле за распространением стратегических вооружений. В Москву для урегулирования конфликта вокруг поставок российского газа приезжает руководство компании «Нафтогаз Украины». Пожар на знаменитом Кэмпденском рынке в Лондоне ликвидирован. На его тушение ушло 4 часа. Никто не пострадал. У демократов Барак Обама победил на первичных выборах кандидатов в президенты США в штатах Луизиана, Небраска и Вашингтон. Парламенту Чехии не удалось избрать президента страны. Следующий тур голосования состоится 15 февраля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 21 час 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Он посвящен проблеме деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. В передаче участвуют историки из Сталина и Москвы Магнус Ирмиарф, Елена Зубкова и Александр Дюков. В программе «Документы прошлого» сегодня обсуждаются транспортные проблемы Москвы и несбывшаяся советская мечта «Вокзал на Лубянке». Итак, «Разница во времени» и «Документы прошлого». Повтор программы 21 час 7 минут на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей. И мы продолжаем программу «Время свободы». На минувшей неделе премьерой фильма Мартина Скорсезе о группе Rolling Stones открылся Берлинский кинофестиваль. О фильмах Берлинале рассказывает Андрей Плахов.
Удачно стартовав фильма Мартина Скорсезе о Rolling Stones, Берлинале сразу заявил в качестве внутреннего сюжета синтез кино и музыки. и первые два дня фестиваля поддержали заданный энергичный темп. Хотя фильмы конкурсной программы неровные, но среди них есть одна выдающаяся, а другая очень хорошая работа. Первая в оригинале называется «Будет кровь», а в российский прокат вскоре выйдет под названием «Нефть». Фильм, уже увенчанный многими премиями, оказался, если не шедевром, то чем-то близким к этому и явил собой редкий пример торжества искусства над голливудскими и оскаровскими критериями. Искусства в «Нефти» иногда даже слишком много. Взяв за основу социальный, если не соцреалистический роман Эптона Синклера на тему освоения нефтяных богатств Калифорнии и связанных с этим соблазнов, режиссер Пол Томас Андерсон снял кино, представляющее собой удивительный сплав реализма с модернизмом, который особенно ощутим в изобразительном решении, диалогах и музыке. Это также сплав эпоса с артхаусом. Действие происходит в начале 20 века, в эпоху нефтяной лихорадки. В центре сюжета – образ бедного золотодобытчика-одиночки, который превращается в нефтяного магната и по пути продвижения к финансовому успеху теряет в себе остатки человеческого. Местом съемок «Нефти» стал город Марфа в Техасе, где полвека назад снимался фильм «Гигант», в котором свою последнюю роль сыграл Джеймс Дин, и этот образ тоже был связан с нефтяным безумием, тема, обретающая новую актуальность сегодня. В «Марфе» братья Коэны снимали и картину «Старикам здесь не место», которая конкурирует с «Нефтью» в «Оскаровской гонке». «Нефть», выдвинутая на «Оскар» по 8 номинациям, еще до европейской премьеры в Берлине, собрала более 60 кинопремий, включая «Золотой глобус», присужденный актеру Дэниелу Дэй-Льюису за лучшую мужскую роль. И эта работа действительно выдающееся достижение. Картина Андерсона имеет все шансы получить и главную награду фестиваля «Золотого медведя». Одна такая статуэтка уже есть в коллекции режиссера, он получил ее за фильм «Магнолия». А вот приз за женскую роль, скорее всего, достанется англичанке Тильде Свинтон, солирующей в фильме французского режиссера Эрика Зонка «Джулия». Это свободный ремейк картин Джона Кассаветиса, имитирующий его стиль, а Тильда Свинтон подражает Дженни Роуэнс в образе беспутной 40-летней героини, погрязшей в алкоголе и случайных связях, и давшей втянуть себя в аферу с похищением ребенка из полуамериканской, полумексиканской семьи. Картина сделана сильно, энергично, так же, как «Нефть» длится 2,5 часа и, несомненно, может быть причислена к наиболее ярким событиям первой половины Берлинского кинофестиваля. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Берлин.
В Москве 15:19. Вы слушаете программу «Время свободы». И далее в нашем эфире мы переходим к рубрике «Прессинг плюс». Сегодня рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Мы побеседуем и о теннисном Кубке Дэвиса, и о состоявшемся в неделю назад в матчами Кубка Федерации сборной России. Женская сборная уверенно прошла, хотя уверенно или нет, это следующий вопрос. Выиграла со счетом 4-1 у команды Израиля в гостях и вышла в полуфинал Кубка Федерации. Мужская сборная сегодня, вот в эти самые минуты, играет против команды Сербии, простите, задумался что-то я. Счет, ситуацию в матче, Дмитрий, вам слово, давайте расскажем, как происходили встречи накануне и еще днем ранее.
В первый же день, в пятницу, произошла совершенно неожиданная замена. За несколько минут, ну, час оставался приблизительно, около часа оставалось до первого одиночного поединка пятницы, появилась информация о том, что Новак Джокович, лидер сборной Сербии, чемпиона Австралии, меняет Ненад Зимонич, так, как выясняется, правильно произносить фамилию этого теннисиста. Он занимает что-то 600-е, что ли, место в одиночном.
620 какое-то, по-моему.
В рейтинге, да, одиночного разряда мужского.
Но при этом является чемпионом Австралии в паре.
Да, парник-то он сильный, нет сомнений. В десятку входит Ненад Зимонич. Ну вот почему-то произошла эта замена. Ну, ссылались руководители сербской команды на недомогание Джоковичу, что якобы он не совсем удачно прошел акклиматизацию в России. Он вернулся не так давно в Сербию, собственно, после победы в Австралии, и совсем мало было времени на то, чтобы отдохнуть после такого ответственного соревнования и после победы прийти в себя. Но тут еще вот несколько переездов Джокович перенес и якобы чувствовал себя не совсем хорошо. Вот такая внезапная замена произошла. И ничего удивительного, что в первый же день в пятницу россияне одержали две победы в одиночных поединках и вышли вперед 2-0. Вроде бы интрига умерла, как говорят в таких случаях. Такой штамп журналистский применим. Но неожиданно парную встречу сербы выиграли. И таким образом сократили отрыв в субботу, сократили отставание, сделали счет 1-2. Вот сегодня первом одиночном поединке против Николая Давыденко все-таки Джокович вышел и довольно легко выигрывает сейчас у лидера российского тенниса, по крайней мере, имеющего теннисиста, имеющего наивысший рейтинг.
Ну, в чемпионской гонке Давыденко стоит ниже Южного.
В чемпионской гонке, в основном рейтинг-листе, да, Давыденко стоит выше, чем Южный. Будем считать его первой ракеткой России пока еще. И вот Джокович близок к тому, чтобы сделать счет в матче 2-2. Все решится таким образом, если Джокович одержит победу в последнем одиночном поединке, а в нем пока еще, вот по имеющимся на сей момент данным, в нем примут участие Михаил Южный и Виктор Троицкий. Может быть, многим это имя ничего не говорит, многим любителям тенниса. Тем не менее, теннисист на локальном уровне, я имею в виду турниры меньшего ранга, чем основные соревнования ATP, фьючерсы, сателлиты, челленджеры и так далее. Тем не менее, на этом уровне Троицкий кое-каких успехов добивался. Это, тем более, учитывая возраст этого спортсмена, у него может быть все впереди. И что интересно, он имеет русские корни, его предки переехали в Сербию из России.
Ну, вот сейчас 6-4, 6-3 Джокович взял первых два сета у Давыденко. Сейчас 3-2 он впереди, но на подаче Николая Давыденко. Так что тут в третьем сете может, как говорится, завязаться борьба. Такой же журналистский штамп. Дмитрий, очень много в парных, не только в парных, вообще в командных матчах отводится внимание и место тренерской, капитанской борьбе с внезапными заменами игроков. В России большой мастер на такие вещи, капитан сборной России Шамиль Торпищев. В этот раз тоже не избежали болельщики счастья наблюдать за этими переменами. Все, еще и Марат Сафин, известный теннисный шоумен, принял в этом участие. Вот немножко подробнее об этом. Как вы считаете, действительно ли Сафин не должен был играть индивидуальную встречу, но он же и в парной не принял участие?
Сафин — это скорее такой мощный психологический, что ли, козырь в руках Шамиля Торпищева, и одно упоминание его, уж неважно в какой связи, должно вроде бы наводить на соперника трепет, вызывать трепетное чувство. Ну, поскольку все-таки человек одержал две победы в турнирах Большого Шлема
в свое время.
В свое время, ну, это было, тем не менее, правильно?
Ну, он же и обладатель Кубка Дэвиса,
совершенно
тоже был в составе сборной России.
Совершенно верно. То есть титулов у Сафина достаточно, и если сравнить все это с индивидуальными показателями игроков сборной Сербии, то здесь россияне имеют явный перевес, и, конечно, лишнее упоминание, повторю еще раз, имени Сафина должно наводить было, ну, я уж не знаю, какие-то чувства в ранге сербской команды. Ну, я не знаю, не помню, честно говоря, играл ли Джокович с Сафиным вообще когда-либо. Но наверняка он знал о том, что Ян Кутипсаревич, его соотечественник, выиграл в Австралии у Марата Сафина, причем довольно легко.
Я бы сказал, что, конечно, отсутствие Ян Кутипсаревича – это большой фактор, оказавший влияние на вообще расклад в матче. Но представьте себе, что играли бы в одиночных встречах Джокович в нормальной своей форме, в боевой, и Типсаревич, который оба теннисиста прекрасно выступили, на мой взгляд, на открытом чемпионате Австралии. И, предположим, Джокович выиграл бы оба матча у россиян. У Южного, скажем, и Давыденко.
Одержали бы они победу в парном
парную
матче.
Парную победу в нормальном парном раскладе.
И, возможно, Типсаревич бы
одиночную встречу. Типсаревич был бы, а уж одну из двух, то, наверное, он бы выиграл. Помните, как он гонял Федерера на открытом чемпионате Австралии? Думаю, что Сербия была бы в таком раскладе гораздо сильнее.
Безусловно, Типсаревич — это явно номер два сербской команды и претендент на то, чтобы заявить о себе в этом сезоне на приличном уровне. Человек, претендент на попадание, я считаю, как минимум в двадцатку лучших теннисистов планеты. А если он будет демонстрировать такой же высокий класс, как и в Австралии, то наверняка и в десятку. Тем более, что он равномерно двигается по нарастающей с каждым годом. Да, совершенно верно. И мы по матчу с Федерером все его прекрасную игру помнят и ожидают теперь от этого теннисиста прекрасных выступлений. Но что произошло вот на данный момент, на текущем этапе? Почему Типсаревич не был включен в состав сербской команды?
Ну, тоже ссылались,
честно говоря,
проблемы.
Да? Загадка, да, возможно, но вовсе не обязательно докладывать нам, правильно, каково самочувствие того или иного теннисиста, тем более неизвестно отношение Типсаревича к этому, хотя вот по уверению нашего коллеги из Белграда, журналиста газеты «Политика» Ивана Цветковича, все, практически все ведущие сербские теннисисты являются патриотами.
Ну что ж, называется, дай бог, дай бог. Дмитрий, я бы вернулся на неделю назад. Мы не смогли обсудить подробно матч Кубка Федерации сборных России и Израиля. А он был примечателен, как уже все прекрасно знают, и многие даже успели забыть, приходом, дебютом сборной России Марии Шараповой. Мне, конечно, интереснее всего этот матч с точки зрения перспективы. Что это было для Шараповой? Формальность, чтобы поучаствовать в Олимпиаде, или все-таки некоторые... Извините за выражение, патриотичная акция по отношению к сборной России.
Вы знаете, я посмотрел множество публикаций на сей счет, Алексей, и в том числе в интервью самой Шараповой, интервью Шамиля Торпищева, теннисисток России некоторых, в частности, Елены Весниной, которая была партнершей Шараповой по этому матчу. Неплохой был такой обзорный материал в последнем номере русского приложения «Ньюсвика». И сделал вывод, что это в комплексе все есть, и стремление Шараповой попасть со сборной России, выступить за сборную России на Олимпиаде, это и проявление высшей дипломатии со стороны Шамиля Торпищева, которому удалось привлечь в свои ряды Шарапову и, может быть, подтянуть вслед за ней рекламные деньги для Теннисной Федерации России, что тоже немаловажно. Ну и, возможно, в какой-то степени даже и проявление патриотических чувств Шараповой, которая всегда говорила о своей симпатии к России, любви к русскому языку.
Честно говоря, мне вот последний вопрос выглядит очень странным. Меньшую часть жизни она прожила в России, и в последнее время жизнь ее вполне космополитична, уж извините меня за этот термин. Мне кажется, что стремление Шараповой сыграть в сборной России большей частью коммерческое. Представьте себе, что такое для фирмы AMG, которая является фактическим владельцем рекламных прав Шараповой.
Успешное выступление на Олимпиаде.
Успешное, да, сам приезд в Пекин. Какой рынок открывается невероятный, рекламный и прочий для Шараповой. Попади она в Пекин и просто... прогуляйся по улицам. Это же вопрос раскрутки.
Согласен.
Не сыгравшую в сборной России, Шарапова не могла попасть в олимпийскую сборную России. Значит, это на первом месте. Дальше, смотрите, Россия в полуфинале должна играть с командой США, а уже разговоры идут, что она может не сыграть, поскольку AMG вроде бы возражает.
Но поскольку матч состоится в России, то, быть может, Шарапова все же примет в нем участие.
Быть может. Но это, согласитесь, такие любопытные спортивные экономические вещи, достойные пера нашего эксперта Роберта Воскиричана.
Да, но девочка взрослеет, и поэтому вполне
сама
вероятно...
Сама возьмет себя в свои руки, может быть. Дмитрий, не прощаясь с вами, попрошу вас два слова сказать о программе «Прессинг» сегодняшней. Роберт Воскиричан явно в ней будет принимать участие. И о теннисе, наверное, речь пойдет. А что еще?
Да, конечно, я упомянул Ивана Цветковича, мы послушаем, слушатели, разумеется, смогут познакомиться с его репортажем, как раз посвященному теннису, он расскажет о спортсменах сербских, о вообще сербском теннисе, так сказать, о феномене тенниса в этой стране, речь пойдет и о футболе, слушайте третью часть интервью с Вячеславом Колосковым, ну, отчасти о хоккее, где речь пойдет о бывшем руководителе Федерации хоккея России Стеблине.
Спасибо. Дмитрий Морозов, один из ведущих спортивной программы «Прессинг», сегодня 22:07 по московскому времени. В следующие полчаса на волнах «Радио Свобода» мы расскажем о первом в России аэропорте деловой авиации в Казани, о второй газовой войне между Украиной и Россией и о родине предков нынешних европейцев. В Москве 15:30. Далее выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Россия предлагает создать новый глобальный договор о контроле за распространением стратегических вооружений. Первый вице-премьер России Сергей Иванов, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны возглавить подобную инициативу. В Москву для урегулирования конфликта вокруг поставок газа приезжает руководство компании «Нафтогаз Украина». Переговоры пройдут в понедельник. «Газпром» обещает прекратить поставки топлива, если Украина до 12 февраля не погасит задолженность. На Украине задержан бывший министр транспорта Николай Рудьковский по обвинению в уклонении от сотрудничества со следствием. В столице Бурятии Улан-Удэ отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после крупного пожара на ТЭЦ. Как сообщили в мэрии, сняты ограничения на подачу тепла и света в жилые дома. Барак Обама одержал победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Луизиана. Он также получил больше голосов на кокусах партийных собраниях в штатах Небраска и Вашингтон. Европейские страны-члены НАТО должны быть убеждены в том, что миссия Североатлантического союза в Афганистане является частью глобальной борьбы с терроризмом, заявил на конференции в Мюнхене министр обороны США Роберт Гейтс. Пожар на знаменитом Кэмденском рынке на севере Лондона ликвидирован. Около 100 пожарных тушили его более 4 часов, а пострадавших ничего не сообщается. На Украине в донецкой шахте «Прогресс» при обвале породы погиб горняк. Еще одного удалось вытащить из-под завалов, сообщила МЧС. Парламенту Чехии не удалось избрать президента страны. Следующий тур голосования состоится 15 февраля.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к одной из главных тем уходящей недели. Возможно, сегодня вечером начнется, а во вторник завершится, если можно так выразиться, кульминация второй газовой войны на фоне вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Конфронтация премьер-президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко, а также заявление о вероятности досрочных выборов. Хроника последних событий в репортаже нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Вопрос о целесообразности вступления Украины в НАТО стал яблоком раздора не только между оппозицией и оранжевым большинством Верховной Рады, но и внес раскол в ряды правящей коалиции. Неожиданно антинатовская риторика начала звучать из уст премьер-министра Юлии Тимошенко. По этой причине, как считает бывший глава военного ведомства Анатолий Гриценко, шансы Украины присоединиться к плану действий для членства в НАТО на апрельском саммите Альянса в Бухаресте снизились с 70% до 20%. Эксперты убеждены, что имеющая президентские амбиции Юлия Тимошенко, как и ее оппоненты, стремится заручиться поддержкой Кремля. Оппозиция на этой неделе продолжила антинатовскую кампанию, поскольку идея членства страны в НАТО пока еще у большинства украинцев не находит поддержки. Партия регионов и коммунисты требуют незамедлительно провести референдум. До тех пор, пока не будет объявлена его дата, оппозиционеры обещают и дальше блокировать работу Верховной Рады, устраивать в зале потасовки и не выпускать из своего кабинета спикера Арсения Яценюка. И оппозиция, и правящая коалиция грозят друг другу досрочными парламентскими выборами. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Сейчас Украина переживает очередной парламентский кризис, поскольку речь уже идет не просто о клинче политическом, который возник в парламенте, а уже о таком полупараличе парламента. И с этой точки зрения можно даже говорить о том, что страна, возможно, находится в преддверии очередного политического кризиса, поскольку если вот это жесткое противостояние в парламенте продолжится, то возникнет неизбежность очередных парламентских выборов, досрочных парламентских выборов. Парадокс ситуации заключается в том, что объективно ни одна из ведущих политических сил сейчас не заинтересована в этих выборах. Я, конечно, допускаю, что может быть авантюрная игра определенных сил на провоцирование таких выборов, чтобы, допустим, дестабилизировать ситуацию и в парламенте, исключить, соответственно, принятие кадровых и законодательных решений определенных через парламент, спровоцировать возможность раскола коалиции.
Президент Ющенко на этой неделе раскритиковал первые шаги правительства, обвинив его в раскручивании инфляции и попытках передела собственности. Кроме того, глава государства заявил, что именно премьер Тимошенко спровоцировала российский «Газпром» на жесткие действия по отношению к Украине. Если Киев в ближайшее время не погасит задолженность в размере 1,5 миллиарда долларов, Россия перекроет газовый вентиль. Ющенко убежден, что заявление «Газпрома» – реакция на планы правительства избавиться от посреднической компании «Росукрэнерго» и пересмотреть тарифы на транзит российского газа через Украину.
Это одна из тем политического популизма.
Это одна из тем политического популизма, который тяготеет к определенным корпоративным интересам. Перед тем, как что-либо предлагать, необходимо доказать, что такие изменения приведут к стабильным поставкам газа и лучшей цене. Мне кажется, что украинский газовый рынок все больше ощущает влияние политики. Обострение отношений двух стран связано не только с газовым конфликтом. Российские власти не впустили в страну украинского политолога Сергея Тарана. Эту меру в Москве называют адекватным ответом на возобновление статуса персоны нон-грата на Украине Александру Дугину. Российского политолога подозревают в организации осквернения национальных символов на горе Гаверла в Карпатах. Сергей Таран таким решением российских властей крайне удивлен.
Я, конечно же, не собирался спиливать чугунных орлов из кремлевских башен и бить окна в приемной Путина. И мне кажется, что это как бы очень неадекватно. По сути, поскольку я иногда высказываю своего профессионального долга мнения, которые отличны от мнения Кремля, то получается тогда так, что позиционное или любое мнение, которое идет вразрез позиции Кремля, воспринимается российскими властями как хулиганство и вандализм. Мне кажется, что на самом деле это задержание скорее свидетельствует о кризисе напряженности украино-российских отношений.
Сергей Таран полагает, что все конфликты с Украиной, спровоцированные Москвой за последнюю неделю, призваны сорвать предстоящий визит в Россию Виктора Ющенко.
Россия не готова к этому визиту, прежде всего, потому что Ющенко недавно подписал вхождение Украины в мировую организацию торговли, куда Россия стремилась попасть как минимум одновременно с Украиной. России сейчас нечего предложить на этих переговорах. Мне кажется, что, во всяком случае, такие незначительные провокации не могли бы, но если не отложить визит Виктора Ющенко, то, во всяком случае, создать ему атмосферу неуспеха и напряженности.
Переговоры президентов Ющенко и Путина должны состояться в Кремле 12 февраля. Именно в этот день «Газпром» обещает прекратить поставки газа на Украину, если до 10 часов утра по московскому времени украинские власти не выполнят условия выдвинутого ультиматума. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» итоги экономической недели. В их числе последствия мирового финансового кризиса, «АвтоВАЗ» и «Рено» обещают премьеру в будущем году и как строится первый в России аэропорт деловой авиации в Казани. Слово Ивану Трефилову.
Центральный банк России с 4 февраля 2008 года повысил ставку рефинансирования с 10 до 10,25% годовых. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в июле 2007 года. Тогда она, наоборот, была снижена с 10,5% до 10%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пений и других штрафных санкций. Последствия мирового финансового кризиса отразятся на России во втором квартале 2008 года, в связи с чем российские банки вынуждены будут увеличивать ставки по выдаваемым кредитам, заявил президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли Герман Греф. В текущем году прирост кредитного портфеля российских банков, по его прогнозу, составит 40% против 52% в 2007. Такое же мнение у президента Государственного банка ВТБ-24, бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным, это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился почти на 35,5%, примерно до 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это более 208 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в прошлом году, вырос на 57% и составил более 3 триллионов 242 миллиардов рублей, или в пересчете 131,5 миллиард долларов. Правительство России в ближайшее время утвердит новую редакцию положения о Государственном инвестиционном фонде, заявил заместитель министра регионального развития Максим Быстров. В частности, как сообщалось ранее, в этом документе будет изменен принцип отбора проектов, претендующих на получение средств из этого фонда. Они, по словам Максима Быстрова, будут рассматриваться, исходя из приоритетности, а не в порядке поступления.
Теперь уже надо, наверное, принимать не все проекты, которые удовлетворяют критериям инвестфонда, по мере их поступления, да, что называется, там вошел, либо вынесли по критериям, либо приняли. А нужно вошел, проверили на критерии, если соответствуешь, накапливаем некий объем проектов и выбираем из хороших лучшие.
Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству страны помощь в создании национального агентства содействия инвестициям, заявил президент союза Александр Шохин. В частности, по его словам, она может заключаться в подборе и анализе инвестиционных проектов, реализуемых с помощью такого агентства.
Я думаю, такой орган мог бы быть где-то, скажем так, посередине между правительством и, скажем, инвестиционным банком каким-то. То есть он должен обладать и таким ресурсом квалификационным, интеллектуальным, оценить любой проект, его эффективность и определить способы и механизмы поддержки, в том числе политической поддержки того или иного проекта.
Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Кроме того, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты одобрили и новый порядок индексации пособий по рождению и воспитанию детей.
Впервые в нашей стране устанавливается механизм индексации пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Если раньше эти пособия повышались по мере необходимости волевым решением Государственной Думы и правительства, теперь устанавливается механизм, когда независимо от воли государственных мужей, размер пособий будет ежегодно увеличиваться по прогнозируемой инфляции.
Первый в России аэропорт деловой авиации будет создан в Казани. Как сообщил президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев, этот проект уже одобрен правительством Татарстана, что подразумевает выделение соответствующего участка земли под строительство аэродромного комплекса. В нем, как ожидается, примут участие российские и немецкие инвесторы. Аэрофлот, контролируемый государством, в 2007 году сохранил лидерство по перевозке пассажиров среди других российских авиакомпаний, увеличив их объем на 12% по сравнению с показателем предыдущего года – до 8 миллионов 200 тысяч человек. За ним в первой пятерке авиакомпании «Сибирь», «Россия», «Трансаэро» и «ЮТР». Говорит заместитель генерального директора Аэрофлота Лев Кошляков.
Сегодня мы стремимся приобретать те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования в сети Аэрофлота по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов на компанию Airbus, и эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Первая модель автомобиля, совместно разработанная российской компанией «АвтоВАЗ» и французской «Рено», может появиться в 2009 году, сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В декабре 2007 года Совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о том, что стратегическим партнером российской компании станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. Ей уже предложено 25% акций «АвтоВАЗа», на покупку которых претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В свою очередь, компания Renault владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Подробнее об альянсе АвтоВАЗа и Renault руководитель государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов, ранее возглавлявший концерн Рособоронэкспорт, контролирующий АвтоВАЗ.
Зачем изобретать велосипед-то, когда можно взять уже существующие технологии? Тем более, что наши партнеры, они сами предлагают участвовать вот в таком производстве. Поэтому мы вот решили продать блок-пакет нашему стратегическому партнеру.
Австрийская инженерно-строительная компания «Страбак», 30% акций которой принадлежит российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке итальянской компании «Адантии» для, как сообщается, расширения деятельности в сфере строительства автомагистралей и железных дорог в Италии. Сумма сделки не раскрывается. Строительная компания «Страбак», одна из крупнейших в Европе, занимается в частности проектированием и строительством зданий, туннелей, автомобильных и железнодорожных магистралей, а также плотин, электростанций и гидротехнических сооружений.
Выпуск экономических новостей подготовил мой коллега Иван Трифилов. В Москве 15 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине в Донецкой шахте «Прогресс» приобывали породы, погиб горняк. Еще одного удалось вытащить из-под завалов. Пожар на знаменитом Кэмпдонском рынке в Лондоне ликвидирован. На его тушение ушло 4 часа, никто не пострадал. Парламенту Чехии не удалось избрать президента страны. Следующий тур голосования состоится 15 февраля. Россия предлагает создать новый глобальный договор о контроле за распространением стратегических вооружений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 15 часов 46 минут и далее на волнах «Радио Свобода» программа «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – «жардиньерка». Утешим тех, кто называет поток иноязычных заимствований бедствием для современного русского языка. А многие ли сейчас могут сказать, что же это такое «жардиньерка»? Я, признаюсь, ответа на такой вопрос не знала, пока в минувшую среду не увидела этот старинный предмет интерьера в историческом музее, куда привезли в рамках проекта «Следы минувшего» из дворца князей Юсуповых в Архангельском жардиньерку, то есть специальный стол для цветов. Вышел из широкого обихода предмет, и слово, которое его обозначает, перешло из активного запаса в пассивный. Оно теперь только узким специалистам известно, с чем, впрочем, не согласна куратор показа этого экспоната Наталья Каргополова.
Был очень распространенный предмет с начала 19 века. Ну, я думаю, и по сей день, кто обставляет сейчас современные особняки, тот хорошо знаком со словом «жардиньерка». С французского это мини-сад. То есть сад в доме особо был распространен, такой тип убранства интерьера, начиная с эпохи ампира, в дворянской среде. Затем российское купечество широко восприняло этот элемент убранства в нашем музее, в нашем хранилище. Есть достаточное количество жардиньерок, вот именно купеческого такого склада. Ну, а это замечательно тем, что это одна из самых первых российских жардиньерок.
Все они были устроены одинаково, все они состояли из этих вот элементов, или они были очень разные?
Жардиньерка, повторяю, что это только сад, мини-сад.
То есть только под
только
для
сад,
цветов.
Да, для цветов. Данный экспонат интересен еще тем, что соединяет два элемента, который составляет такую великолепную архитектурную форму, это клетка для птиц и аквариум для рыбок.
Ну, судя по названию, основное предназначение не этого предмета, а вот вообще такого элемента убранства были домашние сады. Известно ли, какие цветы на них принято было устанавливать?
Абсолютно разные. Это то, что касается только стола жардиньерки. И срезанные живые цветы, и в горшочках. Вот в нашем случае можно целиком заполнять поддоны грунтом и там уже взращивать цветы. Мало того, еще здесь вот в этой ножке скрытая дверца. Одна из створок цветущих вазонов открывается. Ну, я так предполагаю, там мог храниться корм для рыб или корм для птиц, потому что этот предмет стоял в центре зала. Вокруг мраморные скульптуры, картины и никакого-нибудь там столика такого для корма не было. Так что все функционально.
При том, что функционально, еще декор изумительные. Кем он выполнен?
Крепостными мастерами Юсупова по образцу Шарля Персье. Это знаменитый художник-декоратор французский времени наполеоновского ампира. Но русские мастера переделали все на свой манер. Если посмотреть на этих сфинксов, так вот в лицо к ним поближе вглядеться, то вот это вот наши типические черты свои найдем.
Подобно тому, как лица сфинксов, о которых упомянула Наталья Каргополова, обрели славянские черты, слегка обрусело иноземное слово. Примечательно, что у жардиньерки есть равноправный вариант – жардиньер. К французскому заимствованию суффикс «к» и окончание «а» приросли так же органично, как к табурету. Табуретка существует с ним на равных, отличаясь лишь категорией рода и едва уловимым оттенком разговорности. А вот этажерка, кушетка и немного подзабытая атаманка в русском языке пары не имеют. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». На севере Испании есть местность, которую многие ученые считают родиной далеких предков нынешних европейцев. Здесь обнаружены многочисленные стоянки древних людей, а называется эта местность Атапуэрка. Рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Последние открытия в Атапуэрке подтверждают предположение о том, что древний человек обитал здесь уже миллион лет назад. Напомним, что, к примеру, даже неандертальцы значительно моложе. Им всего-то 230 тысяч лет. Надо сказать, что для своих стоянок древние люди выбрали прямо-таки стратегическое место. Речь идет о возвышенности, водоразделе между реками Эбро и Дуэро, единственном прямом без водных препятствий пути из Франции через горы вглубь Пиренейского полуострова. Именно здесь впоследствии проходили войска Ганнибала, римские легионы, вестготы и другие завоеватели, рассказывает профессор-палеонтолог Мадридского университета Хуан Луис Арсуэга. Эволюция человека проходила непросто. Иберийский полуостров был связующим звеном между Европой и Африкой, которая считается родиной первых разумных существ. Именно из Африки пришел кроманьонский человек, наш предок. Первые находки в Атапуэрке были сделаны совершенно случайно. Все началось в конце 19-го столетия со строительства для перевозки угля 65-километровой узкоколейной железной дороги. Во время взрывных работ строителям открылись лабиринты карстовых пещер, а в них множество костей и животных, и человека. Бурные события, которые переживала Испания на протяжении первой половины 20-го столетия, не позволяли всерьез заняться изучением пещер Атапуэрки. Ученые пришли сюда лишь в 1964 году. Начались раскопки и были сделаны поистине феноменальные открытия. Была открыта в так называемой Большой пещере, вернее, в конце ведущего из нее вглубь земли туннеля, камера с захоронениями древних людей. Она получила довольно прозаичное название «Яма с костями», рассказывает палеонтолог Майкл Уоркер, американский исследователь, который уже 16 лет работает в Атапуэрке. Здесь обнаружено множество костей, останки примерно 30 людей, а также примитивные орудия труда. Этими инструментами никогда не пользовались, а следовательно, они предназначались для загробной жизни умерших. Таким образом, можно сделать вывод, что уже 800 тысяч лет назад наши далекие предки обладали абстрактным мышлением и даже верили в загробную жизнь. Ученые спорят о происхождении этого захоронения. То ли в яму сбрасывали тела умерших, то ли живых во время жертвоприношений. Кроме того, совсем недавно, и это менее приятное открытие, испанские исследователи пришли к выводу, что обитавшие здесь существа были людоедами. На найденных человеческих костях были обнаружены следы кремниевых ножей, с помощью которых местные обитатели срезали с костей мясо своих собратьев. Были обнаружены в пещерах Атапуэрки и следы более поздних стоянок человека, в частности бронзового века. Здесь были найдены орудия труда, женские украшения, керамика, украшенная причудливым орнаментом и так далее. Любопытно, что в пещерах Атапуэрки были найдены кости неизвестных до сих пор видов животных, в частности одной из разновидностей огромного пещерного медведя, а также носорога и саблезубого тигра. Здесь же было множество костей косуль, коз, баранов и других животных, на которых, видимо, охотились первобытные люди. Профессор Хуан Луис Арсуага. Помимо производства раскопок в местах стоянок древнего человека, мне нравится изучать окружавший его растительный и животный мир. Это помогает понять образ жизни и быт наших предков. В далекие времена на Пиренейском полуострове обитали как представители европейской фауны, так и африканской. Охотились люди, устраивая ямы-ловушки для этих животных. Но нередко в ямах мы находим кости волков. Видимо, они пытались опередить людей и заполучить их добычу, бросались за попавшей в яму косулей, но уже не могли выбраться из ловушки. Сейчас в городе Бургас, недалеко от Атапуэрки, строится музей эволюции человека. Его посетители после осмотра экспозиции будут направляться на автобусах на место раскопок. Авторы проекта говорят, что таким образом экскурсанты смогут получить полное представление о жизни первобытных людей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении часа рубрика «Моя неделя». На вопросы моей коллеги Вероники Баде отвечает Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Валентина Дмитриевна, что интересного было в вашей жизни на этой неделе?
На этой неделе мы пытались выяснить, как улучшить взаимоотношения военнослужащих, которые призваны из Дагестана и находятся на службе в разных регионах России. Мои коллеги, которые работают на Дальнем Востоке, встречались с солдатами из Дагестана, с представителями старейшин диаспоры и с имамами в Хабаровском крае для того, чтобы поговорить с солдатами из Дагестана, чтобы они не отказывались выполнять солдатскую работу, чтобы они не отказывались ходить в наряды, убирать казарму, убирать двор, вести другие обязательные для солдата работы. И в связи с тем, что там не получилось до конца найти понимание, мы здесь в Москве ходили в соборную мечеть и просили совета вот здесь вот у одного из имамов московской мечети. Потому что очень много конфликтов, очень много ребят из Дагестана становятся жертвами этих конфликтов, инвалидами становятся, погибают. Но, с другой стороны, очень много ребят сами являются как бы агрессорами или вот злостными нарушителями, и их осуждают, они уходят в дисбаты, уходят в тюрьмы. И все это, в общем, нетерпимо. Надо сейчас искать выход, думать, как прекратить вот эти конфликты в воинских частях.
И что же помог вам имам?
Да, во всяком случае, мы еще раз услышали то, что мы помним еще с советских времен, что Коран не запрещает мужчине-воину заниматься хозяйственными работами.
Это была Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов, как всегда, желают вам всего самого доброго. А в следующем часе на волнах Радио Свободы вы услышите программу моего коллеги Ивана Толстого «Мифы и репутации». Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Итак, «Мифы и репутации» в 16 часов 7 минут на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».